закопали какую-то старую ракету, потом долго таскались с ней с криком «Так вот же и есть свидетельство о том, какая агрессивная Россия». Это такой мальчик, который
долго
кричал в окна.
Да, ну это да, история,
окна,
сейчас уже новая история.
Ну ничего, я вот помню это.
Да, правильно мы делаем, что вроде бы вот увеличиваем численность миротворцев.
Я думаю, если бы мы увеличивали численность военнотворцев, тогда бы мы делали неправильно. Если мы, а я хочется верить, что мы действительно увеличиваем численность миротворцев, то есть людей, которые не допустят военного конфликта там, тогда правильно.
Угу. Ну вот еще одна тема, связанная с Грузией, она приостановила переговоры с Россией по вступлению в ВТО. Насколько это серьезно, как вы считаете?
Ну, насколько я знаю, я могу ошибаться, может быть, есть какая-то новая информация. У нас по поводу ВТО в целом мнение как бы сложилось следующее. Мы, безусловно, намерены присоединиться к ВТО, но намерены сделать это так, чтобы перед этим были, во-первых, урегулированы все вопросы по вступлению в ВТО, во-вторых, чтобы у нас ни в чем Россия не была ущемлена, а в-третьих, мы туда специально на всех парах не торопимся. Если существуют такие препятствия, которые мы пока не знаем, как решить и как обойти, но будем с ними работать. Насколько я знаю, там у Грузии к нам есть любопытные такие претензии, они касаются как раз пограничных пропускных пунктов в Абхазии. Вот мы не можем по этому вопросу договориться. Там есть логика с грузинской стороны, есть логика с нашей стороны, и эти переговоры, по крайней мере, насколько я знаю, они шли. Если сейчас в тех или иных политических, по тем или иным политическим мотивам эти переговоры приостановлены, ну что, подождем.
Ничего страшного.
Я не вижу пока ничего страшного.
Показательное пришло сообщение нам на сайт «Эхо Москвы» от слушателя, который назвался АА, то есть одни инициалы. Он пишет нам: «Грузия объявила войну российским бизнесменам, работающим в Абхазии. А я сегодня исключил из списка поставщиков фирму-посредника, которую возглавляет грузин. Соответственно, пусть условия ставят грузинам, требующим особые экономические условия. Пусть условия ставят у себя в Грузии. И заключил договор с заводом-производителем из России». То есть уже вот эта вся история вновь опускается на уровень простых людей. Вот это вот не страшно?
Нет, ну я не хочу, например, терять своих друзей, которые у меня есть в Грузии или среди грузин. Это вне всякого сомнения. Но у меня, к счастью, нет таких друзей, которые были столь безумны, чтобы они ради каких-то, я не знаю, бог знает, каких-то сиюминутных политических выгод готовы были бы предать нашу совместную жизнь в Советском Союзе, наши разговоры, на наше понимание жизни, на наши совместные вечеринки, наши, я не знаю, учебу совместную в университете, совместную работу, и там, не знаю, все эти множество пудов соли, которые мы вместе съели. Если это такие люди, ну так они мне на всю жизнь друзьями останутся. А если эти люди, которые вот сейчас считают, что им пора в НАТО, на здоровье, идите в НАТО, а мы-то здесь при чем? Почему Грузия идет в НАТО, а наш российский бизнесмен должен, значит, улыбаться и считать этого человека своим таким другом? Ну, наверное, это уже не друзья, наверное, просто соседи. Наверное, он может перезаключить договор на кого-то другого, ничего личного, это просто бизнес. А тот пусть думает.
Какой вот между бизнесом и НАТО тут связь? Какое должно быть?
Между бизнесом и НАТО никакой, но между дружбой, друзьями и соседями.
То есть, если ты член НАТО, ты мне не друг.
Боюсь, что сложно сохранить, так ориентируясь и так заглядывая в рот, значит...
А вы думаете, что простых бизнесменов это волнует?
Не знаю. Вот каких-то волнует, как мы видим. Мы же видим, волнует. Я не приветствую этого, на самом деле. Я бы на месте этого бизнесмена, бесплатный совет, я бы руководствовался исключительно законами бизнеса. Если ему выгодно с этим грузинским бизнесменом работать, то и работал бы. Вообще у меня есть такое подозрение, что бизнес в этом смысле гораздо стабильнее. Он опирается на деньги, деньги, счет любят, тишину любят. Что они еще там любят? Они много чего любят такого. И вот в этом смысле они, конечно, на волне патриотизма, когда отказываются от грузинского партнерства, условно говоря, я что-то начинаю подозревать, наверное, оно не такое было выгодное, это самое грузинское партнерство, если бизнесмен так легко отказался. Не откажутся они в жизни. Мы друг от друга не откажемся. Смотрите, сколько грузин в Москве имеет колоссальный бизнес. Ну что сейчас? Вот представьте, все эти люди, не хочу даже их перечислять, уважаемые люди, талантливые, интересные mm-hmm. люди, возьмут сейчас и обидятся, и уйдут. Уйдут? Никогда. Потому что выгодно, потому что важно, это во-первых. Потому что они еще, кстати, и не предадут. Они, кстати, люди, может быть, я не знаю, как этот наш слушатель с вами, читатель, хотя mm-hmm. это люди не молодые, и они, ко всему прочему, они бизнес свой не бросят ни в жизни, но они при этом еще и не предадут
начнут давить.
Вот этого ощущения. Да. На них давить не думаю, что и начнут особенно. А зачем? Мы, кажется, друг друга очень сильно здесь пугаем. Есть, на мой взгляд, есть Саакашвили, есть народ Грузии, есть грузинские бизнесмены в Москве, есть российские бизнесмены в Грузии. Это все разные люди.
Есть еще наши бизнесмены в Абхазии.
Есть наши бизнесмены в Абхазии. Это все разные люди, и интересы у них подчас абсолютно разные. И если им по-честному за кружкой доброго, за бокалом доброго саперави поговорить так на чистоту, то я думаю, они очень много общего найдут и не захотят просто так расстаться. И ни с прошлым, ни с настоящим, которое связано с финансовым совместным благополучием и прибылями несомненными, которые от добрососедства происходят у нас безусловно тоже. Так что между НАТО и этой историей не знаю, а вот между дружбой и насколько тесны отношения, насколько эти отношения искренни, бизнес зависит, на самом деле, это правда. Это обязательно.
Оставляем,
особенно у нас.
Да, да, оставляем грузинскую тему, по крайней мере, на время, да. Если будут какие-то интересные вопросы, ремарки, я обязательно их зачитаю от наших слушателей. Но как-то международную тему продолжим оставлять в центре нашего внимания. Угу. Сегодня Дмитрий Медведев встречался с коллективом газеты «Аргументы и факты», много там чего интересного сказал. В частности, раскрыл тайну, как он сам выразился, то, что первые свои международные визиты он совершит в Казахстан и в Китай. Вот это вот о чем все говорит?
Ну, надо посмотреть набор визитов.
Почему не Украина, например?
Дальнейших. Мне трудно сказать, какая логика движет Дмитрием Анатольевичем, но поугадывать можно. Казахстан чрезвычайно важный, надежный, интересный и серьезный партнер. Почему бы нет, скажем так. Для первого визита на постсоветское пространство Казахстан вполне годится. Вполне годится. Наверное, по многим причинам. Там не все просто у нас во взаимоотношениях, но в то же время там есть такая, знаете, хорошая основа общая для работы. Там есть взаимопонимание, и, конечно, надо поддержать новому президенту, надо вот эту основу позакреплять, поподдерживать и так далее. Что касается Китая...
И много бизнеса.
Ну, безусловно, это само собой. Что касается Китая, то на фоне Литвы, которая мешает нам объединиться, слиться в экстазе с Евросоюзом, безусловно, неплохо съездить в Китай и поговорить, какие у нас там в Китае есть взаимоотношения, а что у нас там на этом фронте. И если уж нас так не любят на наших западных границах, может быть, там есть... Да дело даже не в любви, а просто интересы наши. Может быть, наши интересы лежат восточнее? Мне кажется, у нас с Китаем всегда были... У нас были очень сложные взаимоотношения. Но если Дмитрий Анатольевич продолжит ту политику, которая была у нас в отношении Китая, она такая многосоставная очень. Всегда это был для нас очень важный партнер, очень сложный, очень интересный. Тоже вполне нормально. Такие две интересные страны дают
куда
пищу
бы,
для развития.
Куда бы вы посоветовали поехать с Медведевым?
Я думаю, он сам разберется, куда ему съездить.
Это понятно. Хочется ваше мнение услышать.
На самом деле, я бы, прежде чем куда-то ехать, я бы подумал над тем, что, безусловно, и в Европе, и по ту сторону океана есть куча проблем, которые придется рано или поздно решать. Ну, не в ущерб российским интересам, разумеется, ничего там не сдавая и не говоря, что вот теперь у нас новый этап жизни, теперь все пойдет совершенно по-другому. И думаю, что нет. Но кое-какие вещи, как мы с вами договорились, как обострение, да, вот некоторые обострения можно было бы поснимать. Но мне кажется, что здесь...
Ну вот, например, например. Ну, мне все хочется, ну, например, конкретики. Ну,
пожалуйста, конкретика. Конечно, у нас не самые интересные отношения сейчас с Англией. Можно было бы взять и посоветовать Дмитрию Анатольевичу. Поезжай, Дмитрий Анатольевич, в Англию, да и наладьте там эти взаимоотношения. Но я думаю, что здесь, опять же, мяч на стороне Англии, Великобритании.
То есть опять они должны
первыми быть. Опять они должны. А это правда.
А где вот мы должны быть первыми?
А мы должны сейчас подождать.
Подождите, а где? Мы где-то должны быть первыми?
В нанотехнологии.
А,
мы, мы должны быть первыми в нанотехнологии.
А в решении международных проблем мы все время должны
сидеть. Мы должны сейчас подождать. Мы сделали, на мой взгляд, это не пропагандистские уловки, но мы сделали действительно, реально страна сделала за 8 лет путинского правления, сделала немало уступок всевозможных Западу. Это касается военных... Это все перечислялось 100 раз. У нас, по-моему, слушатели и зрители очень такие знающие, информированные. Они вот этот набор, они знают, да? Того, что Россия сделала. Сделала такие-то, такие-то шаги. И что Россия, собственно говоря, с той стороны получила в знак понимания и признательности. Боюсь, что ничего. Ну, подождем. Ну, пусть они тоже что-нибудь сделают. У нас выйдет завтра статья американского... политолога, очень уважаемого мною, да и многими, Стивена Коэна, который, конечно, немало там бросает в наш огород камней, в адрес внешней политики, в том числе нашей, но при этом он считает, что, в общем, Россия имеет полное право, если не потребовать, то хотя бы ожидать, того, что западные партнеры наконец чуть-чуть притормозят и подумают, а может быть, нам стоит выйти к России с новыми предложениями. Может быть, мы тоже слегка так немножко охолонуть трошки, как говорят в Киеве, и подумать, а может быть, мы тоже тут слегка, так сказать, немножко заехали не туда. Может быть, мы зачем мы так давим? В общем, Россию. Почему так требовательны к ней? Может быть, чуть-чуть подумать, попонимать и ее, в чем сложности российские, в чем, почему она проводит сейчас такую политику, почему она так отвечает?
А вы считаете, что это популярная точка зрения на Западе?
Я не знаю, но Коэн счел почему-то нужным выступить по этому вопросу и прислал нам эту заметку. Мы ее опубликуем, конечно. Я думаю, что, может быть, эта точка зрения, не знаю, насколько она распространена на Западе, но то, что в западных средствах массовой информации не особо с такой точки зрения пробьешься, как я понимаю, читая внимательно то, что пишут они, уж не знаю, я думаю, чтобы уж все вопросы снять, я хочу сказать, что одновременно эта статья выйдет и в «Известиях», и в журнале «The Nation».
Понятно.
Так что
тему, тему СМИ
так что
мы
нашел, где.
Да, у нас
где
еще и будет повод продолжить тему СМИ. Я напоминаю, что сегодня в особом мнении Владимир Мамонтов. Мы продолжим после небольшого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Сегодня в нашей программе своим особым мнением Владимир Мамонтов, главный редактор газеты «Известия». Но, как и обещала, мы сейчас поговорим немножко о СМИ, тем более, что вот буквально новость свежая. Общественная палата в середине мая отправит в Госдуму свое заключение, которое касается поправок в закон о СМИ. Напомню, что эти поправки предлагает, в частности, депутаты от «Единой России». Они позволят закрыть СМИ по суду за публикацию заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, а также подрывающих его репутацию. Значит, как бы заведомо о клевете речь идет. Вот ваше отношение ко всей этой истории и к желанию внести соответствующие поправки в закон о СМИ?
Да зря они, по-моему, зря они все это затеяли, на мой взгляд.
Единая Россия.
Ну, я не знаю, Единая Россия или там те депутаты, которые были инициаторами этого дела. Существует в Уголовном кодексе, во-первых, ответственность за клевету, во-вторых, есть закон о печати, в-третьих, в-четвертых, и в-пятых, и в-125-х. Газеты вообще, газеты и средства массовой информации, им вообще полагается говорить правду. Полагается так. Они так придуманы и, собственно, для этого существуют. Они могут заблуждаться, они могут случайно или там... Ну, бывает всякое в жизни, конечно, бывает и преднамеренно, конечно, скажут нечто неправдивое. Тогда их за это постигает законная кара. Угу. И там есть в законе вполне достаточно сейчас всевозможных кар, которые будут доказанными. Этот умысел злой и клевета, и газету можно закрыть за 3 предупреждения, и журналиста уволить, и все, что хотите, на самом деле. И главного редактора снять с работы.
Ну, вот смотрите, все это
зачем, как... почему обязательно нужно вот в закон о печати еще одну дополнительную внести статью, вот это вот я не очень понял.
Ну, смотрите, Валерий Комиссаров как раз говорит о том, что ничего страшного не происходит, просто происходит гармонизация, как он выразился, законодательства уголовного и закона о СМИ.
Слушайте, ну, ничего страшного, может, не происходит, это я согласен. Видали мы всякое, мы журналисты со стажем, как говорится, ничего страшного не происходит, ну, внесут еще одну, значит, еще одну статью в закон. Ну, хорошо. Что у нас мало есть статей, которые не работают в законах. Ну, еще и это не будет работать. Или будет. Ну, и на самом деле, это верно. Или вдруг заработает неожиданно, да, при определенных условиях. Вот действительно ничего страшного я тут не вижу. Я вижу страшное немного, или не страшное, я скажу, забавное.
То есть вы, как главный редактор крупнейшего издания,
да,
не боитесь?
Я не боюсь. Потому как все, что есть уже по закону, чтобы нас прижать, если надо, по делу, оно есть. И не по делу. Есть, существует
важное
уже
добавление.
В природе. Важное добавление. Ну что, ну мы же живем, это нормальная жизнь наша. Что, только по делу, что ли? Всякое бывает. Но при этом меня немножко смущает, что какая-то вот сиюминутная необходимость вот обязательно сейчас внести эту поправку.
А вот почему?
Да кто их знает?
Вот смотрите, просто появилось как раз на днях. Да, на днях.
Надо спросить у Людмилы Нарусовой, когда она к вам придет, вот почему это надо обязательно. Пусть попробуют они сформулировать, зачем это конкретно обязательно, вот сейчас вот это надо. А то бедный Комиссаров выходит потом и говорит, вообще-то ничего страшного. Ничего страшного
вам
такого не произойдет.
Комиссарова?
Да не Комиссарова, мне жалко. Мне логику жалко, мне здравый смысл в этой ситуации жалко, если честно.
Просто была как раз на днях версия о том, что на самом деле Государственная Дума готовит на подписание Дмитрию Медведеву сомнительные законы, которые противоречат его предвыборным обещаниям.
Да.
В частности, вот тот самый, он же говорил, что свобода лучше, чем не свобода, знаменитый
тезис. А тут
тезис.
И Медведев, да. Ага.
Да, и тут как раз вот ему вот этот вот закон...
Дмитрий
как
Анатольевич,
вам эта версия?
Ничем не хуже прочих, которые мы иногда слышим и читаем. Я думаю, Дмитрий Анатольевич, кстати говоря, он юрист. Юрист-цивилист, да? И очень, на мой взгляд, человек очень вдумчивый. И поймать Дмитрия Анатольевича на то, что он сейчас подпишет какие-то новые совершенно законы, а потом его на этом поймает кто-то, это, по-моему, наивные совершенно надежды. Мне кажется, что у чиновника в крови всегда есть такое желание, где возможно, ущучить журналиста по возможности. Где только можно краник перекрыть, гаечку закрутить. Вот где он видит какой-то вот малейший повод, вот он это делает. Причем в широком смысле для власти, если он старается для власти, да, или для президента, или для кого он там старается, по-моему, зря он старается. Потому что, ну, во-первых, там не видно никакой новой опасности. Что такого тут произошло, что, значит, надо так стараться и бегать по потолку с этим новым законом? Я абсолютно убежден, что у нас, кстати, закон о печати без существенных изменений существует довольно давно и существует вполне, он вполне дееспособен, и такой серьезный закон. Зачем его надо сейчас там еще поправлять? Если в этом есть какая-то лукавство какое-то, чего-то там кто-то испугался или что-то хочет, ну, законы и штука такая, чего на каждый чих-то, в общем, их переделывать не стоит.
Кирилл из Москвы прислал сообщение, такие новые законы принимаются для того, чтобы суд не проводил долгих разбирательств, а главное, не нужно было бы предоставлять доказательства. Вот так он считает.
Нет, ну, понимаете, какая вещь? Я бы тоже хотел тут быть правильно понятым. Я вообще сторонник того, чтобы газета была в высшей степени ответственна за то, чего она такое публикует. Чтобы все-таки такая ответственность существовала.
Говорится прямо как Дмитрий Медведев сегодня.
Что вы говорите?
Да.
Я вот сейчас страшную вещь скажу. Я не читал еще Дмитрия Медведева.
Но мыслите одинаково.
Я ехал к вам и не читал Дмитрия Анатольевича. Но это правда. Я не думаю, что тут надо уж сильно, значит, нам смс-очками обмениваться, значит, для того, чтобы вот эти вот тонкие вещи тут, значит, чтобы все было абсолютно одинаково. Мне кажется, это истина, это правда. Надо отвечать за свои слова, не надо на людей клеветать. А вот если если каждая новая поправка просто-напросто увеличивает
вам будет
чиновнику
просто
возможность.
Казаться, что вы пишете да. правду, а чиновник, кому-то покажется,
а чиновник,
что это
конечно,
клевета.
Чиновнику такая
просто.
Поправочка, она говорит, подождите, а если рассмотреть это дело под другим углом да. зрения, чистая ведь клевета получается, да?
Да, да. Клеветой ведь можно назвать что
ну,
угодно,
мы же,
это
ну,
очень
мы же,
субъективно.
Мы же не первый год живем на белом свете, и не первый год в журналистике, и в газетах всякое было. Вы спросили, боюсь ли я этого? Да нет, я не боюсь. Потому как уж если в советское время люди в журналистике работали и правду писали, и умудрялись в действительно тяжелых условиях, в подцензурной журналистике писать правду и завоевывать авторитет, то уж здесь, мне кажется, можно и повоевать за... и за свое честное имя, и за то, клевета это или нет. Там проблема-то ведь какая? Некоторая часть тех самых заметок, они ведь, ежели так их на просвет-то посмотреть, там, ежели не клевета, то уж, по крайней мере, односторонность. Вот это ведь тоже правда.
Совсем чуть времени осталось. Тот же Дмитрий Медведев сегодня сказал, что СМИ стали более технологичными и, может быть, чуть скучными. Согласны?
А что теперь мне делать? Я ведь опять согласен. Это же я потеряю последнее доверие у слушателей «Эхо Москвы» и канала «RTVI». Я согласен. Я вообще против такой журналистики, которая скучна. Я вообще в это не верю. Мне вообще представляется, что вот это технологичные СМИ, которые сообщают факт, сепарируют его, боже избави, чтобы он не пересекся нигде с мнением. Факт должен быть голенький, а мнение должно быть отдельненькое. А если есть другое, то оно под другой рубрикой есть. Это выхолащивает, и СМИ без эмоций для меня вообще не существует. Вот такой у меня старомодный взгляд на вещи. Чё опять сказал? Получается, у Дмитрия Медведева тоже такой старомодный.
Да, ну что же, вот на этой ноте мы завершаем особое мнение с главным редактором газеты «Известия» Владимиром Мамонтовым. Спасибо. Я Марина Старостина. До встречи.